Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос, Бог наш! Продолжаем празднование Светлого Христового Воскресения. Сегодня, четвертая неделя по Пасхе, именуется неделей расслабленным, потому что полагается чтение из Евангелия от Иоанна о исцелении Господа нашим Спасителем Иисусом Христом, человека, который был парализован в течение 38 лет. И Святая Церковь предлагает нам на пир веры много полезных, укрепительных снедей духовных. И вот одним из таких укрепительных является как раз повествование об этом чуде исцеления, совершенном Господом вблизи овчьей купели при храме, построенном Соломоном. Но прежде чем прийти к рассмотрению этого события, я напомню вам, что мы живем в пределах Нового Завета, и все, желающие угодить Богу и спасаться, должны вступить в Новый Завет и войти в Церковь Христову истинную, чтобы пребывать вот в этом Новом Завете с Господом. Новый Завет взял от прежнего Завета то, что Господь благоволил перенести и сохранить, как относящиеся ко всем людям на все времена. И прежде всего 10 заповедей, которых Он дал людям через Моисея на горе Синай. И этих 10 заповедей перешли в Новый Завет. И все прочее, что Господь благоволил, то из Ветхого Завета перешло в Новый. Но всякие обряды постановления, а также жертвоприношения были отменены, жертвенник и жертва были заменены на великую жертву в лице самого Бога-человека, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, а жертвенником стал честный и животворящий крест Господень, на котором Господь был принесен в жертву, пострадал, пролил кровь, умер и затем воскрес, победив смерть, сатану и бесов его, ад и грех, который мучил весь род человеческий и продолжает и сейчас мучить, но Господь его победил, и если люди продолжают жить во грехе, то только потому, что они не восхотели вступить в Новый Завет и покаянием избавиться от греха. А те, которые формально вступили, но не прилагают усилий, чтобы всю силу Божьего благословения, Божьей благодати, Божьей помощи потребить на изменение себя, на исправление, на обновление себя в нового человека. Поэтому Господь со своей стороны все сделал. Если что-то у нас не получается, то виноваты только мы. И винить надо только себя. И отвечать будем за это пред Богом каждый из нас. И здесь уместно в связи с этой заменой жертвенника и жертвы, а также первосвященника вовек по новому чину, по чину Мелхиседека, в отличие от Ааронова чина, нам будет ясно, почему в Новом Завете существует множество храмов, а в Ветхом Завете был только один храм. С одной стороны, это было символично, как бы указание на единого Бога. Но это недостаточно для объяснения, почему все-таки был один храм, а люди жили по всей вселенной, то есть иудеи были по всей тогдашней вселенной расселены, и им приходилось хотя бы раз в год принимать далекие путешествия, чтобы посетить Иерусалим и посетить храм, построенный Соломоном в честь истинного Бога, который открылся Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею и всем праотцам в Ветхом Завете, всем праведникам. Вот в этом храме ветхозаветном по повелению Божию вот, служили люди. Первым священником был Аарон, то есть брат Моисея. Затем после него поставлялись первосвященники из колена Левия, то есть левиты. Из левитов только из этого колена выбирались священники. И понятно, что это были простые люди, а человек, он по сравнению с Богом обложен большими немощами и ограничен, и нуждался и в подношении жертв за самого себя, и болел, умирал. И поэтому постоянно первосвященники сменяли друг друга, и по законам череды, то есть замена, священник мог быть только в течение одного года, затем менялся на другого из этого рода. И просто как бы умирали по времени, в старости, в болезни, или убивали там, если нашествия какие-то были. И как смертные люди, они только кратковременно представляли. Но сама власть первосвященника была делегирована Богом этим людям. И пока они стояли в истине, они были истинными первосвященниками Бога, представляли Бога в тех пределах Ветхого Завета, в которых жили люди, и который был прообразовательным по отношению к Новому Завету, к будущей жертве и будущему жертвеннику. Это приносились животные, и в основном это агнец, то есть ягненок. И поэтому Господь называется Агнцем, потому что Он заменил всех агнцев из числа животных. Называется Агнцем с большой буквы, что Он является Божьим Агнцем, то есть жертвой, предложенной взамен всех животных. И мы знаем из истории, что после распятия Господа и воскресения прекратились повсеместные приношения жертв животных, за исключением каких-то частных случаев язычников, а в целом жертвоприношения прекратились. И это было из-за великой заслуги Господа нашего, что Он себя дал в жертву за спасение мира, прежде всего всех людей, но и прочие твари. Она не мучилась, ибо она мучается и за нас, и за людей, и за нашего падения. Таким образом, это было несовершенное первосвященство, и храм, и служение, все было только, имело смысл только как прообразование. И Пасха иудейская, она была только прообразом истинной Пасхи, новой, вечной, святой, которую мы празднуем, то есть воскресением Христовым. Ибо Господь есть избавление. Если там было избавление от рабства египетского, и переход вот, от этого пленения на свободу, в землю обетованную, то это был только образ для того, что мы переходим из рабства сатане, бесом его, вот, через заслуги Христа, через его силу, его воскресения, мы переходим в нашу землю обетованную, Царство Небесное. А в Новом Завете мы имеем величайшее счастье иметь первосвященника вовек, по чину Мелхиседека, Господа нашего Иисуса Христа, который и есть, собственно, единственный настоящий первосвященник своей церкви. Но ввиду условий жизни людей, он делегирует свою власть людям, избранным им на служение сначала в лице апостолов, затем в лице их преемников, епископов и священников. Он поставляет их на служение в церкви, и они его пресвященническую, священническую власть, силу, благодать как бы приемлют и передают уже на своих прихожан, чад. И так, как бы поэтому пересвященник, епископ или священник на приходе, они прообразуют собой Христа. И поэтому, целуя руку епископу или священнику, вы должны понимать, чтобы целовать руку не человека, то есть любой человек немощен, а самого Христа. Так же, как вы целуете икону, то вы целуете не краски и доску, или металл, если там икона из металла сделали камень, то, вот, а вы целуете тот образ, кто изображен на данной иконе. Потому икона и часто именуется вот, в русском языке, в славянском, образом или образами. Почему икона именуется образами? Потому что суть ее в том, что она несет в себе образ Господа, или Матери Божией, или какого-то святого, или ангела. Вот, и мы определенным образом чтим Господа самым высоким почитанием, Матери Божией, и затем святых, согласно каждому его рангу, почитаем. И святых почитаем не как просто простых людей, а как вместивших себя, как богоносцев, то есть Бога прославляем в лице Его святых. Дивен Бог во святых своих, и мы славим святых, славим Бога, а не просто прославляем людей. Потому что святой, потому и святой, что он умудрился в своей жизни сдержать в себе Бога, и этим стал предметом поклонения, почтения вот, в меру своего обоготворения. Итак, наш первосвященник Иисус Христос делегировал власть другим епископам, и поэтому стало возможным строительство многих храмов, потому что единство Бога здесь не нарушалось, а люди, жившие в разных местах, должны были причащаться, а не просто подавать там животное на жертву, а сами причащаться, причащаться тела и крови, вот, нового Агнца, нового жертвы Иисуса Христа, ибо кто этого не делает, тот не имеет жизни в себе, и тот не как бы свидетельствует, что он принял Новый Завет. И Святая Церковь за каждой божественной литургией в словах священника или епископа, означающего жертву, напоминает нам: «Сия искра моя Нового Завета, я же живу за многие сливаемые обострение грехов». Это говорится от лица Христа, и Господь в этих словах напоминает нам, что Его кровь есть кровь Нового Завета. То есть, поэтому, причащаясь ее, мы и являемся чадами и сынами Нового Завета или чадами и сынами Церкви, что есть для нас одно и то же. Потому что невозможно быть в Новом Завете и не быть в Церкви, и невозможно быть в Церкви и не быть в Новом Завете с Господом. Поэтому тот пересвященник ветхозаветный не мог присутствовать во многих храмах, он был один, прообразован в Бога, но он не мог служить в нескольких храмах одновременно. В Новом Завете у нас пресвященник Господь Бог, а не человек простой. И поэтому он может присутствовать во всех храмах, сколько бы их ни было построено по земле. А делегирующие его власть епископы и можно быть столько, сколько существует обратившийся к Богу, к вере, к церкви, значит, общин, городов, местностей, куда можно рукоположить епископа. А в подчинении епископа находятся священники, которые как бы более мелкие приходы, общины окормляют, и поэтому они делегируют эту власть уже на эти более мелкие общины, деревни, поселки или районы города. И таким образом, в Новом Завете мы имеем более удобную, доступную для нас вот форму общения с первосвященником, с Господом Иисусом Христом, через Его представителей на любом месте, где только есть как бы двое, трое или больше верующих людей, которые собираются во имя Господне, как бы составляют церковь местную, и таким образом являют это первосвященство. Так что благодарим Бога вот за эту удивительную перемену, которую Он нам благословил в Новом Завете на основании заслуг Господа нашего Иисуса Христа. И теперь вернемся к расслабленному истинным Господом и посмотрим на такое важное для нас прикладное значение, как причины болезней наших. В данном случае причиной болезни этого человека, который страдал 38 лет в тяжелом недуге, явился какой-то грех. Об этом сам Господь сказал ему: смотри, ты исцелился, иди и впредь не греши, да не будет тебе чего-то худшего. То есть это исцеление было по милости Божией ради дальнейшего покаяния человека, то есть он исправится и не будет грешить. Ибо покаяние есть прежде всего исправление и не впадение в раскаянном грехе. Это суть покаяния. Сожаление о греховности своей или о содеянном грехе – это только часть покаяния, это то отношение, которое неизбежно следует и должно быть у нас. И если мы не сожалеем, так вообще как можем пытаться исправляться? Но если мы только сожалеем о грехе, а не исправляем его, и опять впадаем, и опять впадаем, и опять впадаем, то мы как бы становимся псами и свиньями. Ибо пес возвращается на блевотинство, и вымытая свинья опять возвращается в грязь. И эти сравнения тоже употребил сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому, если мы хотим остаться в человеческом достоинстве, а тем более в достоинстве члена Церкви, члена Нового Завета, то мы в своем покаянии должны достигать именно этого изменения. То есть грешил конкретным грехом и прекратил грешить. Может быть, не сразу, но постепенно, мало-помалу, если речь идет о страсти, то мы должны умолять эту страсть, связывать ее и доходить до полного освобождения от нее. Но какими-то конкретными грехами, прежде всего смертными, мы должны прекратить грешить сразу. И Господь для этого дает нам достаточно силы, благодати и помощи. И подумайте о простой вещи. Почему мы, каждый из нас, вошедший в Церковь Христову, будет безответен за свое неисправление? Потому что мы имеем величайшего всемогущего помощника Бога. Поэтому никто не может оправдаться своими немощами, потому что если у тебя немощи, тем более прибегай к своему помощнику, помощник, покровитель мой, Господь и Бог мой. Прибегай к Нему и получай то, что у тебя не достает. Восполняй свои немощи, а не ссылайся на них. Восполняй их силою Божию, благодатью Божию, помощью Божию, ибо Господь на стороне кающегося человека. Господь на стороне члена церкви в его битве за свое спасение. И если он в нашей стороне, то что для нас значит сатана, его бесы, люди, весь мир и все, что нас соблазняет на грех и погибель? Что для христианина это все значит? Если бы он был один на один с этим миром, с бесом, с сатаной, с искушением, соблазнами, это да. Он был бы обречен на поражение, нападение на погибель. Тогда и никто бы не смог бы ничего и возразить, сказать, ну, конечно, как ты один мог противостоять такому множеству соблазнов, искушений, давления, нападок и так далее. Но когда человек с Богом, он все может преодолеть, устоять, победить, исцелиться, измениться, связать страсти, победить их и насадить в себе и укрепить добродетели и стать новым Христе человеком. Если бы это было невозможно, Господь бы строго не судил бы нас, не угрожал бы нам вечными мучениями. А так Он нам это свидетельствует, что это так. То есть мы имеем силу исправиться и не исправляемся. Значит, все дело в нас. И поэтому мы и будем осуждены, кто не исправится, не покается до конца, за неисправление, за непринесение достойных плодов своего покаяния, которые и есть исправление. Если ты каешься по-настоящему, то ты и выходишь из греха, прекращаешь грешить, и взамен этого греха насаждаешь противоположному этому греху или грехом на страсти добродетель. Мы не только должны не грешить, это просто первая фаза, ступенька такая важная, а должны являть добродетель. Мы являемся светом этому миру и солью этого мира. Пока есть истинно верующие христиане, они сдерживают гниение этого мира. Чем больше мир, сатана и бесы будут уничтожать христиан, тем меньше остается этой соли, тем быстрее расливает этот мир и идет к своему концу. Таков духовный закон. Поэтому в какой-то мере от каждого из нас, члена церкви, зависит как бы продление дней этого мира. Чем мы будем многочисленнее, чем будем доброкачественнее, тем больше нам времени будет на духовного возрастания и не только достижение спасения и помилования, а и достижение христианского совершенства возможного в наше время в земной, в этой временной земной жизни. Итак, бывает болезнь за грех, как у Гавидева этого ослаблено, но бывает болезнь и по другим причинам. И мы помним в 9 главе от Иоанна о слепорожденном, мы помним, что Господь сказал на вопрос, кто согрешил, этот человек или родители его, сказал, не он, не родители его, но чтобы на нем явились дела Божии. То есть бывает болезнь для того, чтобы явились дела Божии, чтобы сила Божия проявилась. Бывает болезнь от неправильного образа жизни, от естественных причин. И по зависти сатаны и бесов его. То есть, когда человек не согрешает, но по обучениям Божьим сатана наносит какое-то повреждение телу или какую-то болезнь, какой-то недух сковывает человека. И здесь тоже Господь приходит и исцеляет. Но самый худший вид – это когда причиной болезни является грех. И тогда исцеление напрямую связано с покаянием, то есть исправлением. И слова Господа «иди, клеть, не греши» чаще всего должны быть у нас на памяти, ибо мы чаще всего болеем именно из-за своих грехов. Хотя и не исключаются естественные причины, которые уже, но все равно, даже на естественных причинах, и все лежит отпечаток нашего падения, нашего греха. То есть, если не прямо какой-то грех приводит к болезни, то общая греховность все равно сказывается в наших болезнях и в наших немощах. Поэтому позаботимся о своем духовном, прежде всего, здоровье и телесном здоровье, если нам полезно, чтобы мы служили активно Господу, церкви, помогали людям, то мы принимаем меры, лечимся, молимся и всеми доступными нам благословенными Богом средствами и способами. И в связи с исцелением болезней. Обратимся к сегодняшнему чтению из Деяний святых апостолов, когда произошло вот тоже чудо исцеления одного расслабленного человека, но вслед последовало еще большее чудо. Случилось, что Петр, обходя всех, прошел и к святым, живущим в Лиде. В то время святыми назывались христиане. Вот, потому что если человек христианин, и он освящен Духом Святым, то он и святой. Это же самое будет в последние дни, поскольку имя христианин уже настолько запачкалось теми, кто его носил, ибо все ветряки всех мастей называются христианами, от Папы Римского, отступнические православные, так называемые в кавычках, епископы, священники, миряне, протестанты всех течений, направлений, они все себя ведут христианами. То опять, как в начале, так и в конце, церковь будет именовать верных сейчас своих святыми, что и видно из книги Откровения Иоанна Богослова. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляй тебя Иисус Христос, встань с постели твоей», и он в тот час встал. Мы видим, как в неделю расслабленном Господь исцелил человека, лежавшего 38 лет, апостол, человека, лежавшего в расслаблении 8 лет. Но апостол Петр четко сказал этому больному, что «Эней, исцеляй тебя Иисус Христос». То есть этим он показал, что власть, даже та, для исцеления, воскрешения мертвых, очищения прокаженных, она не является как бы человеческой личности этой апостола Петра, а Господь Иисус Христос через Петра и через других апостолов, других святых творил эти чудеса и творит поныне. Поэтому помните всегда, что даже если чудо происходит через какого-то человека, то на самом деле является источником этого чуда только Господь Иисус Христос. Человек только как бы делегирует эту власть и доносит, и как бы Господь еще ему вменяет это чудо. То есть как будто он к нему причастен. Но на самом деле только Господь Иисус Христос является источником всякого благодатного действия на других людей. И вот это чудо стало известно и людям, которые жили недалеко от этого города Лиды и в Эпии. А там случилось несчастье. Очень благочестивая женщина по имени Тавифа, которая творила много милостыни, вела добродетельный образ жизни, член церкви, и она почила, умерла. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла, ее омыли и положили в горницу. То есть она уже была приготовлена к погребению. И как ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Вот вы читали это место и вряд ли когда задумывались о том, что же происходило. То есть удивительно не только то, что сделал Господь через Петра, или что сделал Петр силою Господа Иисуса Христа. Удивительно вера этих людей. Вспомните, как было в Ветхом Завете, когда начальник синагоги Иаир пришел, обратился к Господу, скорбя сердцем, о умирающей дочери. Это была больна при смерти, но еще жива. И он приглашал Господа для исцеления от тяжелой болезни. Ибо знал, что Господь много исцелял. Но когда Господь направился в сторону дома начальника синагоги, то дочь умерла. И люди были посланы известить и отца, и учителя Господа Иисуса Христа, которого называли учителем. Не движите учителя, ибо уже эта девочка умерла. То есть бессмысленно приходить исцелять больную девочку, ибо ее уже нет, она умерла. Такова была вера людей Ветхого Завета. Они не есть чадо воскресения. Чадо воскресения является только представители Нового Завета, чадо Церкви. Мы, христиане, члены Церкви Христовой, все вошедшие в Новый Завет, родившиеся свыше, мы являемся чадами воскресения. То есть мы дети воскресения. Мы дети воскресшего Бога. Нам дарована величайшая сила и радость в воскресении, победа над смертью, над адом, над сатаной и его бесами, над грехом во всей его полноте, во всех ее проявлениях. Помните об этом, в этом наша величайшая сила, величайший источник для нас, всякого на благого изменения, делания. Мы дети воскресения. Этого не вмещали и не могли понимать и вмещать люди, жившие в Ветхом Завете, хотя они были даже благочестивые и набожные, потому что не было самого факта воскресения, не было победы над адом, над смертью. Поэтому, если Господь и вырывал из уст смерти силы своего божества, то это было какое-то удивительное, уникальное чудо, но оно было как просто частное явление. И кроме утешения конкретно семьи, или матери, или отца, оно дальше не распространялось, потому что не понимали, не вмещали, не могли. Ибо это было величайшее исключение, а не закон и норма жизни, которая стала у нас в церкви. А здесь, спустя короткое время, когда люди еще жили очень много как бы представлениями Ветхого Завета, и мы видим, сколько было проблем с этим связано, и даже разрешалось еще обрезаться христианам, которые из иудеев не вмещали это по их немощи. И они там соблюдали какие-то еще обряды Моисея. Вот уже для язычников церковь отменила, а для тех, кто уже привыкли к этому, как бы церковь разрешала временно еще, потому что они не могли перестроиться и так резко измениться. И вдруг эти люди, которые не знали ничего об истинной вере, кроме как от иудеев, ставшие христианами, услыхав об исцелении апостолом Петром силы Христа, приглашают его к умершей женщине. Вот посмотрите на это. Вы бы поступили так. Вот кто-то умер у вас близкий. Вам пришло в голову позвать кого-то в надежде, что он воскресит? Трудно. Трудно представить, что кто-то в наше время имел такую веру. Потому, наверное, и нет таких случаев. А тогда христиане имели. Потому что для Господа, через его служителя, нет ничего сложного воскресить мертвого. Это так же просто, как исцелить больного, как что-то сделать другое. Для Господа нет никакого труда. Для человека есть труд пройти с одного места в другое. Что Петр сделал? И в этом состоял весь труд. И как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Пилат находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Не замедлил прийти к ним, потому что они настолько их верили, что они горели желанием побыстрее осуществить свое чаяние. Петр встал, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, где лежало уже омытое тело Тавифы. И все вдовицы со слезами пристали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Сьерна, живя с ними. Вот, то есть она делала эти рубашки, платья и раздавала неимущим, там, людям, которым нечего было одеться. То есть это было как бы вид ее добродетели. И поэтому они показывали это как свидетельство ее милости, а не просто как там, рукоделие. Это, то есть нелепо говорить, воскреси человека, потому что он был хорошим мастером какого-то дела. И вот нам еще он нужен, а то нам проблемы будут с платьями. Конечно же, не это было причиной, а ее милостивое сердце. И вот тут прямо и указано, она была исполнена добрых дел и творила много милости. То есть она трудилась, и от своих трудов милости, то есть или продавала, давала деньгами, или давала этими же вещами, много было преисполнено добрых дел. И творила много милости. То есть не так, как мы, надо отделаться. Вроде как надо створить, ну, я уже сотворил, хватит на сегодня. А действительно, от всего сердца, ради Господа. То есть сама она была очень расположена Господу и верила. И поэтому и отношение к ней вот такое было, что люди сожалели о утрате ее. Они со слезами свидетельствовали, что настолько она была хорошая. Ну, Петр, ну, пожалуйста, ну ты же видишь, ну сделай, ну что. Но просили-то чего? Нет болезни исцели, нет ослабления, а верни с того света. Петр встал, пошел с ними, и когда он привел ее в горницу, и все вдовицы слезами пристали, все показывали. Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. Вот все, что сделал Петр. Он встал на колени, молился Богу, показывая, что то, что сейчас произойдет, будет от Бога. Исцеляет, воскрешает только Бог. Но он имеет дерзновение упросить его. И затем, понятно, вера самого Петра. Тоже поставьте себя ну, так мысленно на его место. И вот вас пригласили и сказали, помолитесь и воскресите. Вот, чтобы веру понять. То есть Петр не сомневался. Он помолился и не сомневался. И к телу обращается, не к живому человеку, к телу еще мертвому. И говорит, Тавифа, встань. То есть, какой надо иметь веру, чтобы мертвому человеку сказать, встань. И она открыла глаза свои, увидел Петра, села. Он подал ей руку, поднял и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известной по всей Иопии, и многие верили в Господа. То есть многие, но не все. Потому что есть люди, которым сказано, если мертвый воскреснет, не уверует. К сожалению, и такие есть люди. И вот здесь, в этом отрывке, вот показана эта удивительная вера, ну, самого Петра, ну, скажем, ладно, апостол, видел Господа, видел чудеса, хотя он колебался и отвергался, что не знает его, зачем был восстановлен. Но простые люди, христиане, в этой Иопии, какую веру они имели, и правильно поступали. Они понимали, что Господь может это сделать только через Петра. А Петр, промысла Божия, оказался вблизи. И поэтому они не держали сами это делать, воскресить, потому что это было бы невозможно. Они не имели такого дерзновения. Но вера была настолько сильна, но они знали, что Петр это сделает. И вся задача была их привести Петра к телу усопшей Давиды. И когда они этого добились, убедили, то и совершилось это чудо. А нам это в обличении. Нам, сегодняшним последним христианам, это в обличении. Мы не имеем такой веры. Мы иногда имеем нужду в исцелении. В каком смысле? Вот телесная болезнь, недуг нас мучает, давит, боли преследует. И вот от этого мучения нам хочется избавиться. И нами движет только одна мысль – избавиться от мучительных проявлений какой-то болезни или недуга, который как бы делает нас неспособными к нормальным образу жизни, ходить самостоятельно, там, без боли, без ничего. И вот мы хотим избавиться от этого дискомфорта, от этой боли, от этого мучения. И все. И поэтому иногда действуем и обращаемся то так, просим того, просим того. То есть наугад, а вдруг, перебираем, а вдруг где-нибудь что-нибудь да сработает. Но это не вера, это именно нужда. Это крик, так сказать, болезнующего тела, который просит, ищет помощи. Вот. И у врачей, и у священников, и у епископов, и всяких других, не говорим уже о греховных всяких случаях там, когда колдунам всяким обращаются. Вот это вот в наше время основным является как бы стимулом для поиска исцеления. А вовсе не вера. Потому что если была вера, то у Господа, как вот в этом случае, все четко построено. Обязательно обращаться к тому человеку, кто действительно может это сделать. И с верой обращаются. И убеждают его, умоляют, и Господь посылает по их вере, и происходит чудо исцеления и даже воскресение. В наше время ничего не изменилось со стороны Бога. Господь может исцелить любую болезнь. Господь может воскресить любого мертвого. И если этого не происходит или происходит крайне редко, то дело не в Господе и даже не в Его служителях, хотя их осталось очень мало. Вот, но все-таки они есть и будут до конца мира сего. Иначе бессмысленно и существование этого мира. Поэтому беда, опять-таки, в нас. Наша вера стала верой потребительской. Формально мы соблюдаем, да, веру, догмат и все, но вот нету вот той горячности духа, которая была у первых христиан. Нету той живости веры, нету той силы веры. Как бы одряхлело, как бы усталость чувствуется в среди христиан. Такое ощущение, вроде они 1000 лет носили бревна на себе. А потом вот сбросили и говорят, фу, ой, хоть бы тебя, хоть службу выстоять сейчас, чтобы не упасть. И поэтому они везде ищут лазейки, чтобы сократить нагрузку, которую как бы со стороны Господа и Церкви требуется для христианина. Во всем. Молитву сократить, если можно где-то что-то избежать, придумают, как избежать. Вычитывают в уставе такое, что окажется, им кажется, что написано, что можно где-то не молиться, потому что на службе побыл, так уже можно и по причастию не молиться. Вот. И всякие такие послабления, и как бы и в общественном смысле, и в частном, домашнем. А не помолюсь, ну что будет? Не помолился, смотри, не умер. Поэтому могу и завтра не помолиться. Ни утром, ни вечером. Ну как так? Господи, вспомнил там хорошо. Вот. Как бы выходим из колеи от усталости, от какой-то подавленности. Я вот пастырь вот в Чечне уже скоро будет второй, 20 лет, то есть, но я не видел радостных христиан. То есть по-настоящему радостные по жизни. Не какие-то эпизоды на Пасху там или что-то случилось, а вот чтобы они светились этой радостью всегдашней, как апостол говорит, всегда радуйтесь. Да, и плакать надо, и радоваться одновременно. Поэтому наше покаяние радостно-печально, как писал Надежда Ильинична. У нас сожаление о своей греховности, о своей мерзости, о своих немощах, оно растворено радостью вот, о помиловании, о исцелении, о воскресении, о здравии души, о том, что мы имеем такого Бога, такого всемогущего, всесильного, и врача, и помощника, и чудотворца, и исцелителя, и подателя всякой благостыни, всякого благословения, всякой благодати, все, 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 источник всего, то есть всемогущего Бога, это все может подать. Поэтому нам не нужно вот, как бы носить, заботиться о себе, носить что-то постоянно при себе, потому что мы можем всегда это попросить, всегда получить. И как бы вот эта связь, она как бы поблекла, потускла вот, у христианина с Богом. Он как бы пытается как-то тужиться, что такое делает, но не видно вот радости, свежести этого общения. То есть или его нету, или оно настолько какое-то уже затертое, что человек уже не чувствует Бога, не видит, не верит как надо, хотя исповедует эту веру. Он веру исповедует вот устами, как бы своим образом жизни, что он ходит в нужное время в храм, что он читает там какие-то молитвы, читает Евангелие, там, слушает проповеди. И вот этим он только и свидетельствует, что он как будто христианин, как будто он член церкви. Но если посмотреть на его личную жизнь, личное отношение с Богом, то, к сожалению, приходится смотреть, свидетельствовать о таком горьком, печальном факте, что оно, как бы, встреча с Богом не состоялась по-настоящему. Нет, как бы, вот, божественного воздействия вот этой силы Божией в современных христианах. Не, она не видна, она не чувствуется. Она есть, но ее нету. Она есть от Бога, потому что Бог все время предлагает, но ее нет, потому что люди как-то или мимо проходят, или тут же, получив, теряют. Тут же променивают на что-то другое. Или не удерживает, и осудил кого-то, или еще что-то сделал подобное, тут же теряет эту благодать. И поэтому какие-то бездейственные, слабые, парализованные, слабовольные, не свидетельствуют о своем исцелении, этой радостью, а какие-то тусклые, грустные, печальные, скорбные, унылые. И поэтому, если и как-то себя и поддерживают, то какими-то искусственными приемами. Вот. Как-то сами себя нагнетают, настраивают, вот, экзальтируют, не знаю. Но всякие искусственные способы. Но нету той простой, естественной формы, что от Бога оно истекло, и человек раз и... То есть бывают такие у каждого христианина какие-то минутки там, в течение там, какого-то времени, когда как-то он милостью Божьей соприкасается и свидетельствует об этом. Но это именно эпизоды, это именно случайные какие-то для него, для христианина случайные эпизоды, а не как бы основное направление его жизни. Это плохо. Хорошо, что вообще даже такие эпизоды бывают, но плохо, что это именно только какие-то особые случаи милости Божией, а не как бы качество самого христианина, привлекающее постоянно благодать, милость Божию и как бы через себя являющее эту благодать, изливающее на окружающих его людей. И поэтому, вспоминая образы Евангелия, свеча, Господь говорит, да, что христианин только свеча, которая не ставит под спудом, но ставит на высоком месте, чтобы светило всем в доме. Вот соль и так далее. Мы видим, что, к сожалению, если мы свечи, то затухшие, если соль, то обуявшие, то есть потерявшие ту соленость, и тогда смысл, то, что белое вещество и все. Да, обманываем, берем посолить, а соли, вкуса соли нету, то есть солености нету. Получается только обман. Так и христиане. Вроде на вид христиане, но нет у них той благодатной насолености и нет того благодатного света, который мы видим теперь только из чтения о святых людях, в житиях или в воспоминаниях, мы видим еще, как это было у этих людей. И удивляемся, изумляемся, говорим Богу, вот да, это было. А потом, когда приходим к себе, почему-то делаем непроходимую, значит, стену. Вот это, мол, они святые, а мы, мол, простые. Это пагубное разделение. Мы все призваны быть святыми. Поэтому смирение – важнейшая добродетель. И никто не должен себя считать святым, потому что мы грешны и нуждаемся в покаянии и исцелении. Но одно дело, будучи не святым, считая себя святым, это есть состояние бесовской прелести, обольщение жуткое, погибельное. Когда грешник настолько себя обольщил и бесом позволил себя одурачить, что он вдруг считает себя святым, лучше других, там, праведником, превозносится над другими, осуждает налево-направо. Это безумие, это погибель. Но это не значит, что если есть такой вид погибели и прелести, и безумия, что мы, в принципе, как бы отделены от святых или не должны стремиться быть святыми. Вся жизнь Христа, все учение апостола, учение церкви говорит, вы признаны святыми, святая святым. Если вы не святые, вы не можете причащаться. Ибо священник от лица Господа говорит, вознося его тело и кровь, святая святым. Значит, в этом смысле мы святые, но не своими заслугами. Вот смирение, оно четко отделяет, что если я что-то не имею, добродетель какую-то, если я что-то имею в себе благое, что-то увидел, или что-то через меня благое прошло куда-то, то я к этому имею самое малое отношение. Я только позволил этому пройти через меня. Хотя Бог потом еще мне вменяет. Но все сделал Господь. Вот приписывать все доброе Богу, это есть как бы высший вид смирения. Считать себя хуже всех, это предварительное смирение, это более низкий вид смирения. И мы просто у отцов находим, что они себя считали хуже всех, все. Но это было у них, опять-таки, по благодатному видению себя, а не психологическая установка. Сколько себя не настраиваешь, я хуже всех, внутри себя ты этого не ощущаешь. Поэтому ты лжешь. И эта ложь будет чувствоваться. Это будет фальшивое смирение. А фальшивое смирение хуже для души, чем вообще его отсутствие. Хотя и то погибельно. Потому что, когда человек отсутствует смирение, он гордый, то у него еще есть возможность смириться. А когда у человека насаждено фальшивое смирение, ложное смирение, то он уже никогда не смирится, потому что он считает, что он уже смиренный. У него нет стимула к смирению. Поэтому это самое худшее смирение. Ложное, фальшивое, поддельное, да? Лжесмирение, вот, которое нуждается в лицемерии, потому что ему, как еще, его надо постоянно изображать, лицемерить, играть. Это актерство, притворство, лицемерие. А мы говорим о настоящем смирении. Вот. А настоящее смирение – это приписывать все доброе, что в нас только находится, видится, Богу. Все плохое себе. И если так, утвердитесь, никакое вам добро не помешает, никакое, у вас не будет этих ложных проблем с понятием святости, стремлением к святости, потому что, ой, мы же не святые, мы грешники, поэтому мы... Вот это отношение ложное, которое утвердило современное вот, среди церковных отступников, оно и лишает людей святости, потому что они установлены так, что это недостижимо. Это для святые для святых. Но тем не менее идут причащаться. И не любят, когда их называют грешниками. Но ложно говорят, ой, да, мы грешные, мы самые хуже, самые последние. Но попробуй ему сказать, что ты не так стал, не так прочитал, или что-то мелочку задеть. И сразу увидишь, что он лжет, лицемерит. Потому что тут же гнев, тут же раздражение, тут же, да как ты посмел. То есть получается удивительное сочетание прелести с лжесмирением и погибель конечная. Потому что самооправдание и гордыня, и прикрытое ложным смирением уже исцелить невозможно. Поэтому бойтесь лицемерия, сказал Господь в кваса фарисейского, и будьте проще. Стремитесь к святости законно, истинно, так как Господь нас обетовал. Бог свят, и дети Его святы. Если мы не святы, то мы и не дети Божии. А если мы не дети Божии, кто нас будет заботиться? Кто нас спасет? Поэтому мы освящаемся церковными таинствами. Если мы еще не святые по качеству, то мы святые по призванию, мы святые по таинствам, мы святые по вере. И то, что мы не святые по качеству, мы и будем восполнять покаянием, терпением скорбей, непрестанным молением об исцелении наших душ. И это вот глубокий стимул к покаянию и плачу о себе. И тут очень важно понять, почему мы нуждаемся одновременно и в постоянном плаче о себе, и в то же время в радости. И должно быть это удивительное сочетание христианина радости и печали. Причем, когда остается наедине, он тоже включает как бы активно плач. Как только он выходит к братьям, он включает радость. Включается на радость, да? Вот, чтобы покаяние это пред Богом несет, а перед братьями он должен нести то, что он наработал этим покаянием. То есть тот светлый, радостный дух победы Христа, воскресения Христова. А о себе печалуется, что он не дотягивает качеством своим до этих даров Божьих. То уже у него есть, но он с ним не соответствует. Он все время сравнивает Христа с собой, себя с Христом, с апостолами и плачет ненасытимо, потому что он не соответствует этому. И поэтому плач – это и выражение сожаления, и как бы работа над переделанием себя, и смягчение своего жестокого сердца. Вот одной из важнейших как бы функций плача является смягчение сердца. Когда человек постоянно плачет, у него все время мягкое сердце. Так же, как землю поливаешь все время, она мягкая. А если она мягкая, она способна принимать в себя семя от того или иного растения. Так и когда у нас земля пропитана влагой, плача, слез, она мягкая, она податлива Слову Божию, она податлива божественным воздействиям, она податлива божественной благодати. И не может сердце плачущее не давать соответствующие благие плоды. Не может. Вот. А сердце жестокое, оно отбрасывает семена, не прорастают, не углубляются, выгорают или поклюют их эти бесовские нападки и так далее. Или терния, суеты, попечения, как говорится, делают бесплодным. Это мы вспомним из притчи Господа. Значит, от земли зависит. Добрая земля, сказал Господь, дает, а добрая удобренная чем? Плачем и слезами. Но если ты поддерживаешь свое сердце плачем, вот мягким, вот, рыхлым, способным к принятию божественного семени, то ты и радуешься самому творчеству произрастания этого нового в себе росточка жизни. Получается, плачем поддерживаешь и тут же радуешься. Вот к этому я вас призываю. И от лица Господа и Церкви, и говорю вам, радуйтесь о победе над грехом, над смертью, над адом. Радуйтесь, что вы христиане, что вы признаны к спасению, что имеете такого величайшего помощника и спасителя, каким является наш Бог, что Он даровал вам имя, таинство, свое тело и кровь, что Он призвал вас в дивный свет Нового Завета. Но плачь сейчас о своем недостоинстве, о своем качестве, несоответствии этому призванию. И вы спасетесь. И да будет это с каждым из нас. Милостью и помощью Божией, воскресшего Христа. Аминь.